с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие. Это самое крымское в мире радио, Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Янковский. И напоминаю, что мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30. Можете слушать нас на нашем сайте Крым Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и также можете смотреть прямые видеотрансляции наших радиопрограмм на канале Крым Реалии в YouTube. Звоните также нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926 и пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com. Значит, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня в День независимости Украины в этой программе Радио Крым Реали.
Крым в центре внимания.
Но вот смотрите, очень интересная вещь происходит. В Украине есть право на свободу собраний. В России тоже есть право на свободу собраний. Но реализовываются они как-то по-разному. В Украине практически не замечены случаи, когда разгоняют людей. Крым, который оказался де-факто под контролем Российской Федерации за эти 2.5 года, столкнулся действительно с российской практикой применения вот этого самого права на свободу собраний. Например, 20 августа в Симферополе должен был состояться митинг недовольных крымчан под названием «Обманутый Крым». Местные власти акцию сначала разрешили, но не в центре города, а возле Дома культуры профсоюзов на улице Киевской, 115. А когда люди собрались на митинг, правоохранители потребовали его не начинать. Что бы было дальше в сюжете наших корреспондентов.
Репортаж.
Если вы будете продолжать
«Обманутый Крым» – несостоявшийся митинг в Симферополе 20 августа, инициированный общественной организацией Крымский республиканский антикоррупционный комитет и атаманом крымского казачества.
Люди мучаются и ГАИ проблемы, и дороги, и мусор, и все остальное. То есть мы сейчас что смотрим, видим, может, не хотим, некомпетентность работы.
У Дворца культуры в Симферополе активные горожане планировали провести митинг для того, чтобы выразить недовольство политикой властей Крыма. Однако организаторы митинга в ходе акции были задержаны, а само мероприятие сорвано, несмотря на официальное разрешение проводить митинг.
Понятно, по какой причине его запретили, потому что президент страны находится в настоящее время в Крыму, а мы вдруг расскажем все, что творит местная власть здесь, в Крыму. Это все было предсказуемо, что митинг они любой ценой запретят.
На разогнанный полицией митинг пришло около 200 человек. По словам организаторов, в Симферополь на митинг приехали люди из Гурзуфа и Ялты, где аналогичные митинги подконтрольная Кремлю местная администрация запретила. Участники митинга планировали не только местным властям высказывать недовольство, но и пригласить на митинг российского президента Владимира Путина.
Все остальное, то отрицательное, которое было при Украине, не только не уменьшилось, а продолжается с удвоенной силой. Конечно, надоело вот такое вранье бесконечное слушать и смотреть по телевидению. Народ возмущен до глубины души.
Несмотря на полицейский разгон, участники митинга составили резолюцию для российского президента, которая подвергает критике региональные власти за коррупцию и непрофессионализм.
Репортаж.
Ну вот что интересно. Люди хотели собраться для того, чтобы, ну, Путин их услышал. Не дали, да, но люди свято уверены в том, что Путин не знает всех этих проблем, а если узнает, то что-то решит и, ну, во всяком случае, запретит собираться, наверное, другим людям. Сегодня, в День независимости Украины, в эфире Радио Крым Реали, мы говорим о праве собрания. Почему мы сегодня говорим об этом? Потому что право на собрание людей, право на свободное собрание людей – это одно из фундаментальных прав. Вот, например, сегодня в Киеве люди могли собраться как на официальном параде, да, так могли собраться абсолютно свободно, просто отметить, отпраздновать. Могли собраться, сказать, для каких-то любых других вещей, для любых других своих надобностей, для того, чтобы собраться, для того, чтобы выразить какую-то свою точку зрения. Не всегда, которая точка зрения поддерживает официальную точку зрения. А вот, допустим, в Крыму на сегодняшний день нельзя даже собираться, если ты даже поддерживаешь того же самого президента Российской Федерации. О таких случаях, вообще о случаях нарушения Конституции и прав человека мы сейчас поговорим в Крыму. С Ольгой Скрипней, координатором Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день, Александр.
Ольга, ну я так понимаю, Крымская правозащитная группа постоянно мониторит положение дел с правами человека в Крыму, в том числе с правами на собрание. Если говорить по цифрам, как часто запрещают вообще собрание людей в Крыму?
Ну, по цифрам здесь говорить сложно, потому что, в принципе, ну, то, что мы имеем, да, данные, тут интересно следить за тем, что эти цифры меняются в отношении, скажем так, групп, которым применяются целевые ограничения. Если 2014-2015 год, в основном запреты собраний, разгоны собраний касались, скажем так, проукраинских намерений, проукраинских активистов, к тому же Дню независимости, то вот до 2016 год уже минимум 4 собрания, да, мы зафиксировали, которые были разогнуты или запрещены именно сторонников Путина, людей, которые открыто выражают пророссийскую позицию. Вот в 2016 году запрет собраний докатился уже и до них. Поэтому в данном случае в отношении Крыма свобода собраний нарушается уже независимо от того, какие политические взгляды ты высказываешь.
А на ваш взгляд, почему это делается?
Ну, потому что, во-первых, вы верно сказали, что как раз-таки свобода собрания – это фундаментальное право. Оно идет в одной группе с такими правами, как запрет пыток, там, справедливое правосудие и так далее. И как раз-таки для власти, которая тоталитарна, которая совершает незаконные действия, нарушая международные нормы, это очень важно – закрыть людям рот. Причем неважно, каким – с пророссийскими взглядами или нет. Потому что что такое собрание и зачем нужна эта свобода? Чтобы вы в любой момент, как человек, могли сказать свое недовольство. Однако для путиновской власти сегодня это недопустимо. И неважно, поддерживают его или нет. Сказать о каких-то минусах в Крыму для него просто недопустимо. Угу. И поэтому людям в такой способ закрывают рот.
Ольга, смотрите, я вот беру Конституцию Украины и Российской Федерации. Конституция Российской Федерации, статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Вроде бы все разрешено. Статья 39 Конституции Украины. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления. Если мы возьмем просто-напросто Конституцию, то мы увидим, что в Украинской Конституции даже это как-то прописано с некоторыми ограничениями. То есть вот необходимо заблаговременно уведомлять органы исполнительной власти или органы местного самоуправления. А если мы возьмем практику применения?
Вопрос в том, что, да, кажется, что в Российской Конституции все так красиво написано, но принципиальный момент в том, что Российская Конституция не имеет прямого значения. То есть норма Конституции Украины, она прямого действия. То есть вот мы взяли, прочитали эту норму, ага, я могу собираться, я просто должен уведомить. То есть Конституция Украины говорит об уведомительном характере, просто сообщить, но не получить разрешение. А вот что касается уже Конституции России, то звучит красиво, но реально действует закон Российской Федерации о митингах, шествиях и демонстрациях. А это огромнейшая инструкция, которая содержит катастрофически огромное количество ограничений.
А вот, например, то есть вот могут люди просто-напросто втроем, там, вчетвером, впятером собраться и выйти на митинг? Ну, в поддержку даже власти, просто так.
В чем проблема? В чем проблема российской применительной практики? В том, что в России действует разрешительный порядок, в Украине уведомительный, уведомил и пошел. А вот разрешительный порядок в России предполагает, что ты должен получить разрешение у власти. Не просто ей об этом сообщить. Если помните, недавно ребята, которые проводили в Симферополе акцию поддержку политзаключенных Сенцова-Кольченко, они уведомили, они пошли, как сказать, украинской тропой. Уведомили и вышли себе не на митинг. Но к ним пришел сотрудник полиции и, по сути, разогнал этот митинг и еще и ребят забрал на дачу письменных пояснений. Почему? Потому что у вас не было разрешения.
Угу, понятно.
В России нужно выпросить разрешение.
Вот. А вот, Ольга, смотрите, Ольга Скрипник у нас сейчас на прямой телефонной связи, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, а вот эти люди, которые собирали, организовывали вот этот самый митинг, обманутый Крым, у них даже ведь было и разрешение, их все равно разогнали.
Вот, это тоже потрясающий пример того, что люди пророссийские с разрешением, и все равно им не позволительно. Это как раз-таки пример о том, что даже те же нормы Российской Федерации, которые Ну, даже они не действуют в условиях Крыма, потому что Крым до сих пор остается этой серой зоной. Хотя, в принципе, сейчас и по территории Российской Федерации точно такое же пренебрежение даже российскими нормами, не говоря уже про международные. Угу. Поэтому это просто еще раз один пример, что даже российские нормы на сегодняшний день, они не помогут и не защитят людей от произвола де-факто властей.
А, кстати, вот некоторые крымчане, которые собирались принять участие в митинге, позже выложили в сеть видеообращение с жалобами на местных чиновников. Вот одна женщина пожаловалась на некомпетентность крымских властей, но при этом сказала, что на полуострове появилось намного больше свободы. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Изменилась в положительную сторону эта обстановка, такая безопасность стала. Как ни странно это слышать, но я считаю, что свободы стало больше. Во всяком случае, я на себе это ощущаю. Раньше во время каких-то разговоров на политику можно было на скандалы нарваться со стороны тех же западенцев или еще других каких-то народов, населяющих Крым. Сейчас лично я свободна на все темы разговариваю, в общественном транспорте и везде. И уже ни на кого не оглядываюсь.
Крымчане говорят.
Это замечательная фраза. Можно было нарваться на неприятности со стороны западенцев и других народов, населяющих Крым. Это просто это должно войти в хрестоматии по изучению тоталитарного режима. А у нас на телефонной связи Ольга Скрипник. Вот смотрите, Ольга, тут вообще потрясающая ситуация. Человеку не дали выйти на разрешенный митинг. Она записывает видеообращение и говорит, что стало больше свободы. Я не понимаю логики, если честно.
Ну, вообще часто мы сталкиваемся с тем, что люди, подверженные пропаганде, искать здравый смысл и логику не приходится. И здесь она тоже говорит один из интересных моментов, помимо народности замечательно. Она говорит, что я чувствую больше безопасности. Это связано с тем, что она видит больше силовых структур, больше полиции, причем которые ее же права нарушают. Но проблема в том, что она совершенно не соотносит, что присутствие силовых структур, наоборот, угроза ее безопасности. Но, тем не менее, вот весь ее спич этот короткий говорит о том, что да, логика отсутствует, что это, ну, полная жертва пропаганды, к сожалению, и ну, сложно от нее получить какой-то вменяемый комментарий.
Ольга, и еще один вопрос в завершении нашей беседы. Скажите, каким образом крымчане сейчас могут отстоять свое право на свободу собраний, если это возможно, конечно?
Ну, здесь есть несколько путей. Один из путей – это все равно люди выходят на мирные собрания, несмотря на все ограничения и запреты, говорят, нет, наше право, оно фундаментальное, оно международное, и выходит. Часто такая практика применяется, да, она может грозить тем, что люди ей заберут на какие-то пояснения, на пояснения в участок и так далее. Вторая практика, которая в России используется в рамках законодательства российского, ну и теперь, которая применяется в Крыму, это так называемые одиночные пикеты, когда люди на определенном расстоянии, по-моему, более 30 метров, могут одиночно собираться там с плакатами, это не считается публичным мероприятием.
И для этого надо получать разрешение?
Да, это считается как спонтанная акция одиночная. Она часто используется в Москве, например, в период ужесточения всех этих норм после смерти Немцова или других громких событий. Некоторые активисты выходили, в том числе в поддержку Савченко, кстати, было несколько тоже таких акций. Но были и те, которые, несмотря на запреты, все равно выходили массово и все равно свое право отстаивали.
Чем это грозит? Просто я прочитал о том, что это может угрожать человеку за организацию такого митинга достаточно приличными штрафами, там от 10 до 20 тысяч рублей, а также может быть это заменено несколькими часами работы. Вот какое может быть наказание за такие
вещи? Да, стандартная практика – это штрафы. Если посмотреть решения крымских судей, так называемых, то в основном они выносят штрафы, да, примерно от 20 до 40 тысяч рублей. В редких случаях заменяют их там общественные работы, но обычно это штрафы.
Штрафы.
В том числе, когда было, допустим, митинг в поддержку нашего известного директора зоопарка, то тоже люди получили штрафы. Причем штрафы в среднем, сумма штрафов в российском законодательстве от украинских отличается почти в 40 раз. То есть штрафы в российском законодательстве почти в 40 раз больше, чем в украинском.
Однако, спасибо. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Я сейчас, дальше мы будем говорить с Иваном Преображенским, российским политологом, но для начала я хочу, чтобы мы послушали еще одного из организаторов этого самого митинга, не состоявшегося «Обманутый Крым». Это слова крымского политолога Ленура Усманова, который, значит, объяснял собравшимся, почему жители полуострова должны выходить на протест.
Мнение.
Очень важно подчеркнуть то, что, согласно 3 статье Конституции Российской Федерации, единственным источником власти является ее многонациональный народ. А то, что мы видим, то не власть, то органы власти. Это представители от власти, которые мы делегировали часть своих полномочий для того, чтобы они представляли и решали наши вопросы, но никак не указывали, как нам жить и как нам поступать. А в нынешней системе фактически создаются условия для того, чтобы мы просто самозакопались и самопристрелились. Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации, но Россия не вошла в Крым.
Мнение.
Это радио «Крым Реалия». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить с Иваном Преображенским, российским политологом, обозревателем издания «Deutsche Welle». Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Иван, такой вопрос. Вот смотрите, человек, которого мы сейчас услышали, это один из организаторов митинга, он говорит о том, что он полагает, что вот этот запрет фактически на проведение митинга, он связан с тем, что вот Крым не вошел окончательно в состав Российской Федерации, или Российская Федерация не пришла в Крым. А насколько вообще ситуация с мирными собраниями кардинально отличается крымская от Российской Федерации, на ваш взгляд?
Я бы сказал, что в принципе очень похоже. Нет, то есть Российская Федерация в том виде, в каком она сейчас существует, а не на бумаге, в Крым более или менее вошла. В Крыму ситуация несколько хуже, чем в среднем по Российской Федерации, если не брать Чечню, там, условно говоря, Северный Кавказ более широко, и, может быть, Москву, где просто к любым протестным акциям, с одной стороны, их значительно больше, а с другой стороны, к ним гораздо более пристальное внимание. Но в среднем можно сказать, что нет, Россия пришла, нет, та Россия, какой она сегодня является, нет, та Россия, в которой так соблюдаются конституционные права граждан, как они соблюдаются теперь, нет, и в Крыму, поскольку... Нет, но абсолютное большинство жителей Крыма сейчас обладают российскими паспортами, то есть вне зависимости от того, как мы считаем территориальную принадлежность Крыма, являются гражданами Российской Федерации.
Понятно. Иван, смотрите, да, такой вопрос. Вот непонятна логика. Люди там выходят в поддержку там политики Путина, и все равно им запрещают такие митинги. Вы можете объяснить эту логику?
Ну, эта логика достаточно просто объяснима, насколько я понимаю. Это логика крымских властей, а не, собственно, в целом, скажем так, Российской Федерации. Так, собственно, и происходит практически везде в России. То есть протестные акции интересуют в первую очередь тех, против кого протестуют. Гораздо проще было бы выйти, вероятно, с протестной акцией не против крымских властей, нет, а против чего-то другого и гораздо менее конкретного. Нет, а в данной ситуации, с учетом того, как широко трактуется законодательство современными российскими властями повсеместно, нет, а оно уже стало более жестким, чем было законодательство в Советском Союзе, нет, за несколько лет до его распада, совершенно очевидно, что у региональных властей есть все инструменты для того, чтобы формально на законных основаниях предотвратить любые возможности массовых протестов.
То есть, даже не массовых. То есть вы полагаете, что на сегодняшний день возможности вот у демократически настроенных, не знаю, демократически, не демократически вообще, людей с альтернативной точкой зрения повлиять на ситуацию в Российской Федерации даже меньше, чем в Советском Союзе?
Я полагаю, что да. Я полагаю, что Советский Союз после 86-го, приблизительно 87-го года был заметно более демократичным государством, вот, по крайней мере, в смысле массовых собраний, чем Российская Федерация сегодня. Нет. И крымчане просто должны потихоньку к этому прийти и понять это. Нет. Они входили в состав одного государства, как они его себе представляли, нет, но оказались, скажем так, частью, де-факто частью другого государства. Нет, о котором они имели очень слабое представление, теперь они постепенно с ним знакомятся.
Угу, понятно. Вот мне вообще интересно, чего боятся крымские власти? Я предлагаю послушать, может быть, они боятся, например, что на митингах в Крыму выскажут вот такую точку зрения, которую высказал кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Народная свобода» Вячеслав Мальцев. Это впервые, наверное, прозвучало в телевидении во время теледебатов на канале «Россия-1». Он заявил, что главной целью их партии является импичмент Путина. Давайте послушаем.
По поводу импичмента Путину. Получается, ситуация такая, как всегда, да, то есть виноваты бояре, они плохие, а царь замечательный, да. Вот если царь не знает, что творится в стране, то такого царя надо в дурдом сажать. Если он знает и не мешает этому, его надо сажать в тюрьму.
Вот Украина
если
уже
знает
так сделала.
И что способствует получили? Этому, на кол надо сажать таких царей, понимаете? Мы объединились с единственной целью спасти Россию от революции кровавой.
Призывая к революции.
Кровавой, да, и призывая к нормальной революции, которая конституционным
тем
путем. Конституционным путем, который путем импичмента может случиться.
Это говорил Вячеслав Мальцев. Там, правда, были достаточно сильные аплодисменты. Мы для того, чтобы сэкономить ваше время, их немножко вырезали. Но простите. А у нас на связи Иван Преображенский, российский политолог. Иван, знаете, я видел видеозаписи митингов партии «Парнас», в том числе, на которых присутствовал и Вячеслав Мальцев, ну и другие люди. И их не разгоняли. А вот объясните логику, да, то есть вот люди, которые требуют там отставки импичмента Путина, их не разгоняют, а людей, которые просто говорят, мы хотим пожаловаться Путину, да, потому что у нас вот так плохо все живется, а он, дескать, не знает, их разгоняют.
Ну, это безусловно очевидно, это достаточно простой вопрос. Я бы, правда, для точности хотел отметить, что первыми импичменте Путину заговорили, как ни странно, партия «Яблоко», а не «Парнас».
Не-не, я сказал в экране никто... телевизора, Иван. Да, вот, но, наверное. Да.
Их тоже никто не разгоняет. Вопрос, можно обсуждать вопросы большого порядка, о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Всем понятно, что ни у партии «Парнас», ни у партии «Яблоко» нет и в ближайшее время не появится никаких ресурсов для того, чтобы провести импичмент президенту. Нет, это лозунг, он сразу ставит их в определенную позицию к режиму, но никак не угрожает никаким образом ни экономическим, ни политическим интересам существующего политического режима. Нет, поэтому... В принципе, такие вещи говорить можно. Нет, если речь не идет о намерении, там, не знаю, физической угрозе главе государства формальному. А здесь мы говорим о том, что люди, которые пытались выйти на митинг в Крыму, нет, они напрямую угрожали как минимум экономическим, а возможно и политическим интересам действующих крымских властей. Они пытались пожаловаться доброму царю, назовем это так, да, то есть пожаловаться в Москву на то, как плохо ими управляют. С учетом того, что крымские власти в принципе понимают, что к ним в Москве есть большие претензии, нет, после того, как произошла смена власти в Севастополе, нет, администрация, собственно, Республики Крым наверняка должна... гораздо более нервно относиться к подобным актам и в понятных для России конспирологических традициях видеть за этим митингом попытку какой-то внутренней силы, поскольку мало кто верит в то, что возможны вообще какие-то серьезные самоорганизации граждан, попытаться сковырнуть действующие крымские власти. То есть они видят за этим не просто людей, а некую конспирологическую схему. Нет, что за ними стоят какие-то люди, которые сами собираются захватить власть в Крыму. У них есть для этого достаточные ресурсы. Они пытаются провести митинг, а потом пожаловаться, продемонстрировать этот митинг Путину.
Нет. Понятно, спасибо. Спасибо. Иван Преображенский, российский политолог, был у нас на прямой телефонной связи. Ну и, дорогие друзья, напоминаю, что 24 августа – это День независимости Украины. Вы слушали радио «Крым Реалия». Мы поздравляем всех, кто сегодня слушал нас и празднует этот праздник. Услышимся завтра.
Запануємо ми, браття, у своїй.